Хабаровске с размахом отметили торжество святых Кирилла и Мефодия. Церковный и государственный праздник называют еще Днем славянской письменности. Начался он в главном храме города, в Спасо-Преображенском соборе. Литургию возглавил глава Преамурской митрополии. Сослужил ему епископ Ванинский и Переяславский Аристарх. В полдень к Спасо-Преображенскому собору прибыли священники и миряне со всех храмов епархии. Начался крестный ход. Участники шествия несут икону святых Кирилла и Мефодия. Братья создали азбуку, которая положила начало письменности на Руси. Перевели они и священные книги. Наши соотечественники получили возможность совершать богослужение не на латыни, а на родном языке. По Хабаровску с молитвой прошли более 2500 хабаровчан. Завершился крестный ход возле собора Успения Божией Матери. Там был отслужен молебен святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
Возлюбленные братья и сестры, дорогой владыка Аристарх, уважаемый Сергей Анатольевич, дорогие хабаровичане, всех вас сердечно поздравляем с радостными для нас, для всех русских праздниками, днями славянской письменности.
Важно для нас этот праздник, сохранение русского языка, память о Кирилле и Мефодии.
Мы каждый год ходим, и нас дети не останавливают. В том году мы беременные шли вот с таким животом, в этом году с детьми. Ну, мы, конечно, рады почтить память святых Кирилла и Мефодия, их заслуги перед нашей страной, вот, их просветительскую деятельность. Вот. Ну и стараемся тоже как-то послужить Богу и в просветительской деятельности тоже.
Хочу поздравить всех братьев и сестры в этот день с таким радостным праздником и пожелать, чтобы мы дорожили верой, дорожили вот Словом Божьим, молитвой, спешили в храмы Божьи, потому что именно молитва, наше живое личное обращение к Богу, это то счастье, которое все мы ищем.
Продолжением праздника по традиции стали народные гуляния и концертная программа в парке имени Николая Муравьева-Амурского. Искусствовед Третьяковской галереи выступил в краевой столице на Кирилло-Мефодиевских чтениях. Конференция явилась совместным делом Хабаровской епархии, Министерства образования и культуры. Форум объединил ученых, педагогов, представителей духовенства.
Цель чтения – создать такую площадку, где встречаются люди науки и духовности, где происходит диалог между религией, культурой и образованием.
Форум работал по 5 направлениям – богословскому, философскому, историческому, филологическому, культурологическому. Изюминкой последнего стали лекции сотрудника Третьяковской галереи Лидии Ушаковой. Выступление гостя посвятило церковно-славянскому языку и иконописи.
Мы можем применять многие исследования даже глазного врача Гельмгольца, который изучает, как человек зрительно воспринимает и что с ним происходит. Человек, когда смотрит икону, с ним происходит примерно то же самое, что человек слушает молитву или произносит ее. Причем филологи, нейролингвисты доказали, что не обязательно человеку осознавать и понимать каждое церковнославянское слово, достаточно его произносить, даже не понимая, или слушать, не понимая, как человек попадает под влияние вот той самой защиты мощнейшей, которую он не получает при звучании на другом языке. То есть кто такие Кирилл и Мефодий, это оценивать можно не только с точки зрения вот культурной, культурологической, исторической. Это такое великое деяние они сделали, и утратить сейчас это совершенно невозможно и недопустимо.
Те, кто не смог побывать на выступлениях Лидии Ушаковой, еще смогут это сделать. Последняя лекция искусствоведа Третьяковки состоится 4 июня в Хабаровской духовной семинарии.
Правящий архиерей поздравил женщин с Днем жен мироносец. Глава Преамурской митрополии вручил архиерейские грамоты за усердные труды на благо Хабаровской епархии, члену Совета Федерации Лене Грешниковой, сотрудницам краевых министерств, управлений, ведомств и организаций, директорам социальных и образовательных учреждений, журналистам, педагогам и прихожанкам хабаровских храмов.
Седмица хоть и прошла, где мы чествовали жен мироносец, но в лице Матери Божией мы ежедневно славим женщин, ежедневно славим всех наших жен. В христианстве, конечно, величайшее значение имеет женщина. И мы знаем, что в лице Матери Божией Господь поднял женское естество выше ангелов и архангелов, херувимом и серафимом. И это есть Пресвятая Пречистая Богородица. Мы всегда нуждаемся в вашем тепле, потому что вы для каждого остаетесь матерями. Храни вас Господь, покров Пресвятой Богородицы, да будет над вами, над вашими семьями.
После награждения перед зрительницами выступили дуэт Анны Хрустовой и Григория Зосимова, юные артисты и творческие коллективы города.
Просто прибило. Мы вообще за него решили.
В ее поликлинике врачи отказались делать аборты. Она начала вести счет женщинам, которые наперекор диагностике родили здоровых детей. Знакомьтесь, Елена Гандурова, автор почти 30 научных статей, начальник, жена, мать и бабушка.
А вы с теми тоже?
Анемия была.
В 7-й поликлинике Хабаровска идет прием. Екатерина пришла сюда уже с 4-м мальчиком. Сейчас у нее есть и дом, и средства к существованию. Не так было, когда забеременела первым.
Когда с первым забеременела, мне говорили, ой, куда вы, молодая, ну-ка, 21 год, 22 же. Куда, ни квартиры, ничего нету. Я говорю, ну, как можно сделать аборт?
Не пожалели?
Нет. Изначально была помощь от бабушки, а дальше уже бабушка даже с двойней не помогает. Вдвоем сидим с отцом, нянчимся нормально и зарабатываем. И на жизнь хватает, и на ипотеку хватает. И надеюсь, что скоро закроем ипотеку и уже еще на расширение пойдем.
К аборту крайне отрицательно.
А почему?
Ну ведь это жизнь человечка, которую, собственно, она зародилась, как я могу ее отнять самовольно?
Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо, я уверена, все будет с таким настроем. И чтобы у вас еще были дети, обязательно. Вот такой умницы.
Спасибо.
Это вам спасибо.
Елена Гандурова на работе улыбается. В ее поликлинике теперь не убивают детей. 4 года назад коллектив медицинского учреждения обратился к заведующей с просьбой перестать делать аборты. Ради этого врачи даже отказались от дополнительной прибыли.
Мне как руководителю, я, конечно, по платным услугам, эта статья дохода и очень хорошо наполняемость бюджета платного. Это очень хорошая, как бы, статья дохода.
И снимки сделаны, и видео записаны. Как младенец, очень маленький младенец, который, на том сроке, на котором еще производятся аборты, до 12 недель, как он уклоняется от кириотки, которая его должна расчленить на части. И потом специальным инструментом его должны вытащить. И именно врачи, акушеры-гинекологи, они видят части плода, которые они изымают. головку, ребра, ручки, ножки. Конечно, в разном сроке это разные размеры частей плода, но тем не менее они те же, что у человека. Мы своими действиями разрушаем этого плода, вынимаем его по частям. Поэтому врачи, именно врачи-акушеры-гинекологи, хорошо понимают, с чем они имеют дело.
Я просто обрадовалась, что есть такая возможность, что не делать аборт. Мы учились с мужем в одной группе. И в студенчестве у нас была, конечно, вот гинекология, акушерство, гинекология. И на гинекологии мы, естественно, стояли тоже на абортах. То есть присутствовали. Ну, во-первых, мне было всегда плохо, потому что это варварское. И я не могла смотреть в это месиво, которое выходило. А муж мне говорил, там, представляешь, ручки и ножки. И вот это был ужас. Вот просто, ну, просто мы как еще дети, можно сказать, были, ну, всем рядом наши студенты. Мы все выходили оттуда молча. И все думали о своем. А думали о том, что это был бы человек. А вообще, вы знаете, у меня ассоциация Бартари был, 5-я была больница, 12-я. И вот мы там студентами были, 4-й курс. Ну, знаете, у меня ассоциация живодерни. Во-первых, все врачи вот в этих вот халатах дермантиновых, фартуках, все это в перчатке, все это женщины на креслах в ряд лежат, и крики, и стоны, и это был ужас, и в тазиках вот это вот все.
Женщины старались облегчить боль, а вот муки ребенка никого не заботили. Ни на маленьких, ни на больших сроках.
Сроки – это вообще ужас, это вообще безобразие. Ну, сейчас у нас все-таки установлены и 500-граммовых деток. Совсем другое. Это раньше их в таз кидали. Ну, вякали. Ну, на первых абортах мы сознание теряли от этого вида.
Елена вышла замуж в то время, когда к абортам относились проще. Это потом врачи увидели с помощью УЗИ, как ребенок всячески уклоняется от инструмента, который должен его разорвать. Первая беременность наступила на 5-м курсе института. И ей, и мужу нужно было сдавать экзамены.
Как же так? Учиться тяжело, учились хорошо. Я с дипломом, с красным. Муж тоже вот потом дальше в ординатуру пошел. Думаю, как же потом? А мне вот тоже мама сказала, будет день, будет пища. И оно само пришло. Сначала одна бабушка помогала, там потом другая.
Тоже отдельная квартира.
И не ходили в академ, квартир не было. 11 лет тоже жила в семье у мужа. Вот. Вот потом постепенно, второго тоже получилось, без квартиры. И тоже сидели и думали, а как дальше, тут вот к родителям придем. И все. Нет, не было мысли, нет, конечно.
Старшее солнышко и маленькое солнышко. Такие хорошие, такие родные.
У Елены Гандуровой двое детей и двое внуков. Младшего в семье ждали 10 лет. Переживали и надеялись. Врач разговаривала с сыном и о возможных духовных причинах задержки.
Я ему говорила, за твои грехи подумайте, в чем. Это не просто так, это вам испытание дается.
Имя маленькому Всеволоду дал брат Андрей. Казалось, он больше всего мечтал о пополнении в семье.
Сначала сестру, потом брата, а потом я уже захотел кого-то.
Лишь бы появился.
И он его загадал на Новый год. Загадывал на дни рождения, на праздники, там, на запускание фонариков, там, на какие-то эти... Тут, говорит, все, у меня последняя надежда на Новый год. У него в классе прямо Деда Мороза загадывал. Все смеялись там. Кто-то себе оценки загадывал хорошие, кто-то айфон, кто-то еще что-то. А мне все присылают, а твой загадал братика. Вот у нас получился. Дед Мороз подарил, можно сказать.
Не, конечно, тоже я. Уже матерь просила. В Москве в Зачатьевскую храм ходила, на Зачатьевском переулке. Там икона Богоматери, которая помогает, тоже просила.
Верующим человеком Елена была далеко не всегда. К Богу ее, можно сказать, привела сестра-филолог, которая увлеклась древнерусской литературой. Она давала почитать ту или иную книгу, то классическую, то духовного содержания.
И вообще медикам, зная со знанием анатомии, трудно как-то вот это вот все воспринимать. Отталкивала. Вот сестра мне рассказывала, ты знаешь, вот на этой иконе изображено или там на какой-то картине с эпохи Возрождения какой-то сюжет, да, и вот она мне рассказывает, а я ей говорю, не верю, да почему это там, да я не верю, что слеза, что там, значит, мироточит, да, иконы. А потом, когда я почитала о Войной Синецком, вот тут меня просто прибило. Потом я его судьбу прочитала. И с мужем мы обсуждали, он говорит, а ты знаешь, его монографии, они сейчас актуальны. И даже вот сейчас актуальны, да, по гнойной хирургии в том числе. Вот я говорю, так ты представляешь, великий, да, ученый, хирург, практик, какая у него судьба была, и он истинно... Значит, верующий человек.
Когда Елена решилась пойти на первую исповедь, она уже была большим начальником, главным врачом Хабаровской больницы имени Истомина.
Медленно я стеснялась молиться. Даже такой был период, да? Я очень трудно готовилась к первой исповеди. У меня гордыня, как я сегодня это могу о себе говорить. А мне где-то было стыдно, где-то было... Ну как это так? Я же не Господу говорю, а батюшке говорю. Это человек. Очень сложно. Я прям... И меня даже с батюшкой сначала мама моя поговорила.
Каково было человеку в большой должности идти на исповедь? Может, Елена выбрала священника, который ее не знал?
Нет, который знает. В том-то мне было и стыдно там о своих грехах говорить. Понимаете? Вот это очень сложно было. Готовилась, понимала. Сначала вот все 10 заповедей прочитала. Потом книжку мне сестра дала, как готовиться к исповеди. И потом она мне убедила, что все грешные. И когда ты, Лена, об этом исповедуешься, тебе станет легче. Я когда исповедовалась, я просто, вы знаете, у меня не было истерики, но очень сильно плакала почему-то. Я не хотела, но так вот было.
Облегчение было?
Очень. Я думала, что вот у меня праздник какой-то, вот душа пела. Я была счастливая. Я у мамы ночую. Она что-то такая задумчивая, мама, говорю, ну ты что? Она говорит, а я вот думаю, какая судьба сложится у нашего Сева. Меня ведь уже не будет 18, когда 20. Я говорю, ну почему-то. Она говорит, ну я просто реально. Мама, говорю, ну ты все равно же будешь знать. Папа что же, говорю, знает. Ну то есть вот мы с ней уверены, что мы будем помогать потом. Там.
Елена продолжила врачебную династию. Мама у нее невролог, муж известный детский торакальный хирург. Сын решил пойти в кардиохирургию.
Вы знаете, младший сын, он пошел именно в Бакерии учиться на кардиохирургию, а мы мечтали, чтобы он был гинекологом. Он мне тоже сказал, я туда не пойду, потому что я обязан буду делать аборты. И только из-за этого не пошел в акушерство-гинекологию. Да. Икона знаменитая, любимейшая нами, сердцу дорогая. И самое главное, мы вот сделали... молитву, да, чтобы если женщина приходит, она не просто, а может почитать эту молитву.
Икону Богородицы помощницы в родах поликлинике подарил митрополит Артемий. Этой зимой он осветил медицинское учреждение. Врачи надеются, Пречистая Дева поможет не только желающим родить ребенка, но и удержит тех, кто собирается казнить своих малышей.
Мы должны прежде всего помочь этой женщине, чтобы она поняла, что это уже рожденная, уже зачатая личность. И поэтому вот в церкви есть даже праздники, мы знаем, да, зачатие Иоанна Предтечи. Это о чем говорит? Что в момент зачатия, вот, не то что неделя, две, говорят, там вот он еще личность, не личность, в момент зачатия рождается бессмертная душа. И она, эта бессмертная душа, уже соединена с этим маленьким, еще только начинающимся, развивающимся телом. И поэтому, если, конечно, человек делает аборт, он уже не дает возможности войти в этот мир душе и развиться.
Корейцы приезжали, когда южные корейцы, и они мне сказали, у нас возраст по-другому считается. 9 месяцев это уже жизни идет. И у них возраст не такой, как у нас. Вот я там говорю, мне вот там 48 лет. Они говорят, а мы рожденные тогда-то, он говорит, а мне уже 49. Потому что у нас 9 месяцев идет за счет жизни.
Вне маточки.
А от момента зачатия. Это правильно.
В 7-й поликлинике не только отговаривает женщин от страшных шагов. В кабинете предабортного консультирования с ними работает психолог. Матери могут рассчитывать на помощь социального работника, врачей, юристов. Казнить на миловать меняют всего 30% женщин. Но и это победа.
Я без жилья, без того, без всего. И вот тоже начинаешь уговаривать, и какие меры поддержки и тому подобное. Потому что теряется неуверенность в завтрашнем дне. Ну разве это может быть причиной лишать жизни другого человека?
А как же медицинские показания для абортов?
Это право семьи. Даже есть, если медицинские показания вот ставят «дау» на болезнь. У нас несколько семей прошло. Когда ставят «дауна», а женщины настаивают рожать и рожают нормальных детей. Да потому что мы не боги. Везде может быть ошибка.
Субъективный метод, да?
Ну, понимаете, ну, аппараты измеряют. Ну, вот вы знаете, вот почему-то, да? Получается так, что до 13 недель у нас, мы сейчас решили вести статистику такую. Потому что... И эти женщины, мы просто перед ними преклоняемся, кто все-таки как бы пошли на риск.
Ну как себя ведет? Хорошо?
По-всякому, да? Ксюша!
Седьмая поликлиника особенная. Кроме гинекологического отделения имеются и другие, в том числе и педиатрическая. Это значит, дети, которых вынашивали здесь, родясь, наблюдаются в этом же здании.
У меня вообще такая задумка. Вот в нашем кабинете предабортного мы повесили сейчас детей в рамках с журналов отовсюду. А теперь мы хотим на этих женщин выходить и деток, ну кто даст там нам, фотографии в годик, в полтора, вот их туда завешивать. Я считаю, что это вот наши достижения будут. Вот эти лица тех детей, которых вот мы какую-то причастность сделали, что они, Господь Бог им подарил жизнь.
А есть ли у Елены Геннадьевны личная мечта? Или все чаяния семьи исполнились?
Мечта, я хочу, чтобы у них еще один ребенок, как минимум, родился, девочка. И хочу, чтобы мой младший сын тоже женился и тоже родил меньше 3, подарил нам внуков. Вот моя мечта. И все в них должно воплотиться. Да, Андрей, хотим же мы. А то у нас Андрей собаку хотел. Я говорю, выбирай. Или брат, или собака. Теперь собаку. Нет, ну, сестренку еще, сынок. Я тебя прям агитирую. Загадай, пожалуйста. Ты вот загадаешь, и будет точно у нас.